Trump.
Часов 14 минут. Начинаем программу «Дифирамб». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Напротив меня режиссер Алексей Учитель. Добрый день, Алексей. Здрасте.
Добрый день.
Я напомню, Алексей Учитель – автор таких фильмов, как «Мания Жизели», «Дневник его жены», «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Пленный». Вот эти фильмы мы уже представляли здесь в нашем эфире, я помню, с Алексеем, и «Пленного», и «Край». «Восьмерка» – это совсем новое кино, которое вот сейчас в мае выйдет в прокат. Премьера уже прошла. И, собственно, повод для нашего сегодняшнего разговора – это выход нового фильма Алексея. Ну и, естественно, конечно же, дорогие друзья, поскольку у нас время позволяет, мы будем говорить не только об искусстве, но и еще о каких-то других не менее важных вещах. Я думаю, что Алексей готов к такому разговору. Но начнем с кино. Итак, «Восьмерка» – это фильм, который снят по прозе Захара Прилепина. Да?
Да,
напомню,
да.
Что предыдущий «Пленный» был снят по прозе Владимира Маканина.
Да.
То есть Алексей Учитель пошел по очень важному пути, отказался практически от сценаристов, от групп сценаристов и работает исключительно с писателями. Наверное, это правильный выбор, вам с ними здесь как-то легче, да?
Ну, я скорее черпаю какие-то идеи, новые сюжеты, повороты, потому что в «Восьмерке» все-таки автор сценария Александр Миндадзе.
А, ну тоже не
да,
прочим,
тоже,
да.
У нас вообще троица была хорошая. Мы когда садились обсуждать Захар, Миндадзе, я, то по много часов, потому что сразу могу сказать, что повесть мы несколько изменили для кино, что было необходимо сделать. И Захар, кстати, я ему предложил написать сценарий. Но он очень мудро сказал, что это уже закончено, это уже я не хочу к этому касаться, и я не сценарист, что тоже не каждый писатель.
Ну, кстати, тут можно, он, ну, конечно, лукавит, потому что спектакль по его повести «Санька» называется «Отморозки», да, который делал Серебренников. Он как раз сам делал всю инсценировку.
Нет, он может точно все, поскольку он человек безумно талантливый. Ну, может быть, правильно, потому что нужен был еще чей-то взгляд, и не только мой режиссерский. Я только рад, что... Мне вообще кажется, что вот эта такая российская, советская привычка, что сценарист – это один человек. А может быть, это правильно, что когда собирается некий там мини-коллектив, если это нужно, если это нужно. Но кто-то лучше пишет диалоги, кто-то лучше придумывает, поэтому я не вижу в этом никакой... проблемы, ошибки. Если это помогает результату, то надо это делать.
Время действия этого произведения, насколько для вас важно было?
Ну, время действия 90-е годы, но я еще, так сказать, попытался обострить. У меня еще такой был дурацкий отчасти момент. Я хотел сделать антиновогодний фильм. Поэтому я действие перенес перед Новым годом, и Новый год наступает прямо в фильме. 2000 год, это тоже
отречение
было...
Ельцина.
Отречение Ельцина. Ну, вообще мы вступали в какую-то новую совершенно сферу, еще, естественно, тогда не осознавая. Ну, и вообще первое отречение как бы главы государства добровольное. Ну, много было интересного. Хотя я не застрял на этом моменте всю картину. Это был просто когда герой перед Новым годом, как всегда, все включали телевизор, и вдруг появился Борис Николаевич и начал говорить. Но меня поражает, хоть было сейчас мало просмотров, самая бурная реакция в этот момент, и почему-то дикий смех раздается в этот период. Ну, раздается, потому что он говорит, я имею в виду Ельцин, о, что должна сменить новая элита, значит, и как бы предрекает, потому что мы уже можем осознавать, что сейчас и что происходит. Но, конечно, там история... Еще, знаете, было интересно, я это всем рассказываю, потому что как бы этим горжусь. Я познакомился с Прилепиным на Нацбесте в Петербурге, и, наговорив друг другу много хороших слов, что тоже нечасто бывает в нашей среде, я его попросил так по наивности, говорю, а ты не можешь мне присылать свои новые произведения, когда еще до публикации? И он неожиданно прислал, вот прислал «Восьмерку», еще одно произведение, И прочитав, к своему удивлению, потому что, ну, бандиты, ОМОН, там еще что-то, вот взяло. И какое-то удивительное ощущение не гадости, а наоборот, людей, которые пытаются за что-то бороться.
Это такая мужская история у вас получилась.
Ну, да. Она мужская, хотя в фильме мы сделали довольно серьезный крен и в такую мелодраму, любовную историю. Я для себя очень просто определил, я это тоже часто говорю, но такое совмещение трех мушкетеров и Ромео и Джульетта. Потому что две банды, там, угу. ну, очень много похожего, четверо друзей.
А вы еще какие-то говорили, что это антибригада.
Это не я уже говорил, это
но это можно так
журналист.
Определить?
Ну, можно.
А в каком смысле?
Я думаю, что только в одном. Почему мне это не очень нравится? Потому что там было четверо бандитов, а здесь четверо ОМОНовцев. Только, я
думаю, ну, у нас сегодня, этого... к сожалению, граница очень условная между бандитами, милиционерами и ОМОНовцами. Увы.
Ну, об этом
время
в
такое.
Повести очень тоже много было, но... Захар ведь, это, во-первых, что мне поразило, настолько это было написано правдиво, но это было...
Захара, собственный опыт есть.
Не опыт, да? Это его личная история. Это главный mm-hmm. герой, это он.
Ну, я, кстати, напомню те, кто, может быть, забыл, что сам Захар служил в ОМОНе,
в
Нижегородском,
два года.
Как-то этот опыт приобрел. И он часто к нему возвращается в своих произведениях, как-то его не отпускает. Ну, давайте немножко про артистов расскажем. Что там за люди? Там Смоленинов у вас одну из центральных ролей играет, да?
Как? Захар Прилепин, актер.
Он там, да, играет, я знаю, да.
Да.
Но он там играет небольшую роль, такой камео, да?
Вообще, вы знаете, я сразу, так сказать, психологически для себя решил. Я Захара буду... Он мне нужен не как советчик, а такой консультант. Угу. Просто так не позовешь. Но вот когда над сценарием работали, понятно. Потом я начал пробовать актёров, я почему рассказываю. Я его часто звал, особенно когда главного героя, героиню, и мы как бы смотрели не внешнюю, конечно, сторону, а вот как что совпадает. Не то, что похож на него должен был человек, но вот ощущение мне его было важно, это в ту сторону или нет. Поэтому он был причастен. Потом он приехал на съемки, потому что ему предложил там сыграть малюсенькую роль, причем это практически первый кадр фильма, там таксист такой. Угу. И он меня тоже поразил каким-то своим... Во-первых, его никто не узнает. Вот если я не скажу, что это Прилепин, потому что он в такой кепочке, и почему-то он мне напомнил Куравлёва, живет такой парень, uh-huh. Шукшина. Вот это такой же немножко персонаж с комедийными такими задатками. Очень неплохо, очень неплохо. Жалко, что короткая очень роль.
Ну, а про остальных расскажи.
Про остальных было две концепции. Сначала... Я хотел эту четверку из молодых, но знаменитых актеров. Начал этим заниматься. Но вот опыт, наверное, прогулки, пленного, я просто понимал, что тогда меньше будет доверия к этой истории. Не потому, что это плохие актеры, они замечательные. Угу. Но вот я чувствовал просто, что нужно сменить такую практически полудокументальную, так сказать, визуально делать и картинку, и людей. Как бы из жизни их выхватить. Я начал искать, вместе, естественно, со своими помощниками. Перебрали очень много, и я горжусь, что мы нашли четверых замечательных ребят, особенно не главного героя. Как всегда, тьфу-тьфу, мне везет. Когда уже вот именно главного героя, значит, никак не найти, пошли по сайтам областных театров, вот так листали просто. И я увидел... Просто фотографию. Вижу такое открытое русское лицо молодого парня, такой бритый. И просто позвали на всякий случай. А вдруг? И вот он приехал, такой потрясающий Алексей Манцыгин, значит, в том смысле, что он такой наивный, он вообще не понимал, он не знал, что такое пробы. Не знал, как...
То есть
вообще...
это абсолютный дебют, да?
Не то, что дебют. Mm-hmm. Вообще, он... Поэтому он был поначалу очень зажат. Мы там кидали его.
Но он профессиональный артист.
Ну как он, ведущий актер Омского драматического театра. Он играет все роли ведущие, он потрясающий актер, очень хороший. Но вот немножко раскрепостись, все-таки на сцене это одно, а здесь надо как бы в жизни, плюс там целоваться, еще что-то, он немножко зажимался. Но 5 раз мы его вызывали, вот на 5-й я все-таки решил рискнуть и абсолютно не жалею, а считаю, что это... На мой взгляд, будет парень еще и дальше успешно работать.
Ну, как когда-то Болтнева обнаружили в Новосибирске.
Да.
Герман нашел.
А остальные москвичи. Вот Саша Новин из Театра нации, Паша Ворожцов и Артем Быстров из МХАТа Чеховского. Ну, а вот героиню еще дольше искали.
Там тоже какая-то история, я уже прочитала, что должна была играть Даша Урсуляк, младшая дочь Сергея, а потом уже на самом запуске вы поменяли актрису.
Да, это моя боль, потому что действительно я сначала с ней, и она замечательная девочка, абсолютно искренне говорю, и готов еще раз и лично. И... Она
трагедия.
Очень талантливая.
Вы утвердили прямо сначала, да?
Ну, я и говорил, да, что, скорее всего, да. Но вы понимаете, вот это страшное дело, наше нутро и профессия, потому что или ты... Она замечательная актриса, талантливая. Но вот встретив Вильму Кутовячу, я не беру их актерские. Они и та, и другая очень хорошие. Но вот внешний облик, какое-то нутро, голос, я понял, что она прямо оттуда. И, кстати, Захар мне это тоже подтвердил, что ближе. Поэтому был, скорее, выбор такой нравственный, тяжелый. Я очень долго не мог отважиться сказать Даше. Но сказал, и не знаю, если она, конечно, морально будет способна, я убежден, что я обязательно просто буду ее.
Она очень талантливая, она совсем юная, она недавно только закончила училище Щукинское.
Я
просто
знаю.
Говорю нашим слушателям. Я ее видела на сцене в театре Вахтангова, и она меня просто поразила. Она какая-то невероятно свежая, чистая девочка, очень необычная внешность. Ну, дай бог, я думаю, все-таки в конце концов. Нет, все только начинается.
Все сложно.
Да.
А так вот Вильма Кутовячица, абсолютная тоже дебютантка. Ну, очень интересно.
Ну, тем не менее, когда мы говорим, что главные действующие лица – это ОМОНовцы, конечно, с содроганием сразу вспоминаешь какие-нибудь страшные заказные сериалы по телевизору, типа «Мужская работа», что-то такое вот угарно-патриотическое, без всяких рефлексий. Здесь у вас-то что получилось? Люди-то живые все-таки. Да в чем смысл, вот так спрошу, в чем смысл того, что они принадлежат именно к этой социальной группе? Для вас в чем это важность?
Для меня, вы знаете, это не так важно. То есть это есть, это факт, потому что есть город, который, кстати, абстрактный в нашей картине, хотя по повести это Нижний Новгород, да. Но я специально хотел отойти. Некий город, довольно большой, промышленный, где есть огромное предприятие, приходят ребята из армии, завод закрыт, деваться можно только в две стороны, или на завод, но поскольку нет, то не туда, значит, а дальше или в милицию, или, как теперь принято говорить, полицию, или к бандитам заниматься тоже примерно, так сказать, физически такой же работой. Поэтому выбор небольшой. И единственное, что я в каждом фильме для себя решаю, у меня нет как бы таких, вот, например, там есть главный как бы бандит, который держит гордо, хотя мы его сделали не таким примитивным, как в повести, такой практически у Захара «Вор в законе», мы сделали нормального человека, так сказать, который занимается, да, с каким-то криминальным прошлым, но занимается бизнесом. И, кстати, по результатам опять нескольких показов сочувствие к нему очень большое, потому что мне хотелось сделать что? Что любого человека, хоть ты бандит, хоть ты бизнесмен, хоть ты полицейский, ОМОНовец, бывает такая ситуация, что тебе сносят крышу. И вот ты входишь в какой-то период своей жизни, когда ты не понимаешь, как себя вести, потому что ты до этого так себя не вел, и тебе надо вот в эту пропасть бросаться. И когда еще тормоза, так сказать, все не работают, начинается какое-то светопредставление в голове, и оно мне интересно. Если это коснулось человека в форме, ну, может быть, это еще интереснее, что, оказывается, и ОМОН подвержен человеческим страстям. Плюс у нас снимался реальный петербургский ОМОН. Я видел их всех.
Ну, как? Ну, похожи вы, знаете, они? Когда мы поставили... На героев похожи они?
Вот смотрите, я специально такой проделал. Построили весь ОМОН, весь состав. Мы выбирали еще для съемок, там нам надо было 50 человек. Встали нас, я специально их поставил по росту, вот как положено, как будто бы вот вписались туда, даже никакого сомнения. И я часто вот еще рассказываю историю. Ребята, там есть эпизод, когда огромная, значит, толпа заводская, значит, бросается на ОМОН, и там заграждение. Ну, живой такой, вот они так за руки держатся, значит, и держат. Я подошел к массовке и сказал: ребята, прорвать задачу. А там такие были довольно тоже ребятки молодые, увесистые, особенно в первых рядах. И прорвать по центру. И в центр поставил наших четверых актеров. И мы специально поставили камеру, думая, что этот прорыв состоится. Не пропустили. Что мне было поразительно. То есть они как бы и физически, и психологически абсолютно соответствовали. Ну, есть, конечно, разные лица, есть, которые... И мне не очень на них было приятно смотреть, я имею в виду. Но вот не хочется все время. Раз ОМОН, значит, все какие-то плохие.
Ставим пока многоточие, слушаем новости, потом продолжаем наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии режиссер Алексей Учитель. Мы говорим о новой работе Алексея Ефимовича. Фильм называется «Восьмерка» по прозе Захара Прилепина. И выходит он в прокат 8 мая. Я вот не сказала точную дату. 8. Так что вот накануне Дня Победы он появится в прокате в кинотеатрах российских и в московских, в частности. И вы сможете его увидеть. Ну вот, возвращаясь все-таки к ОМОНу, вы сказали, что это не является как бы такой вот... равенство нельзя ставить между ОМОН, и значит, это что-то такое ужасное, плохое, кошмарное. Ну, это все очень такие обобщения, которые, в принципе,
да
вообще
нет,
они,
ну, конечно,
бессмысленные, Алексей.
Надо конкретизировать.
А вот скажите, вы, в принципе, их в работе видели?
Видел.
Вот так реально, в своей жизни, когда-нибудь?
Вы знаете, я видел на фильме «Прогулка». Вот когда я знаю, что «Зенит» играет, и когда мы тогда снимали, то вот я, пожалуй, впервые тогда четко увидел, как люди
работают. Это же машина.
Ну, они, да, выполняют.
Это работа, которая превращает людей в функции. Ну, и ничего страшного в этом нет, это их задача. Да, им ставят задачу, они должны ее выполнять.
А машина в масках, но потом-то он масочку поднимает, и там есть лицо, и там есть какие-то...
Ну, вот это вот для меня это загадка. Я хочу, потому что я часто сталкивалась с ОМОНом, я видела их в работе, и особенно, конечно же, прежде всего на той работе, которую... вряд ли можно назвать достойной. Это разгон акции протеста. И последний раз я это видела около Замоскворецкого суда, когда я туда приходила на оглашение приговора по болотному делу. И на меня это произвело сильнейшее впечатление, поскольку очень сильно все-таки изменились за последнее время предлагаемые обстоятельства, в которых мы живем. И, естественно, люди, которые работают в силовых органах, это прекрасно чувствуют, им даже об этом говорить не надо. Но в контакта, вот если все время хочется поговорить, что называется, обнаружить человека за этой маской, маской во всех смыслах, не только физически, да, это практически невозможно. Я так предполагаю, я этого не знаю, я внутри не была, я так предполагаю, что этой работе, когда они выходят на улицу Москвы в данном случае, предшествует какая-то работа, скажем так, психологическая. Наверняка людям дают какие-то директивы и рассказывают о том, как мне представляется, с кем их сейчас судьба сведет на этих улицах, что из себя представляют эти люди, которых они вот будут прессовать, что называется. Вот поэтому мой вопрос-то такой. Вот это вот, существует ли эта тема в вашем фильме, я не знаю, не видела, к сожалению, обязательно посмотрю. Вот это вот столкновение морали, какой-то человеческой внутренней природы с той работой, которую человек выполняет, поскольку он обязан ее выполнять. Есть ли здесь какая-то история?
Безусловно, есть. Безусловно.
Вы же сами вот мне рассказали замечательный эпизод. Я так понимаю, что это все равно столкновение с мирным населением, как ни крути. Да?
Ну, там скорее, когда футбол, это скорее такая сдерживающая.
Нет, я имею в виду в фильме.
А, в фильме? Да. Ну да, там, ну как...
Что делать?
Когда те, кто работает на заводе, они протестуют против закрытия, им не платят зарплату. Ну, то, что касалось, кстати, и сейчас такое встречается.
Так понятно, что, ничего. Народный бунт.
Нет, да? Конечно, какие-то мы сопоставления, там, один из героев кричит, что мы только, значит, можем палками по головам, значит, рабочих бить, и больше ничего за себя постоять не можем, потому что там речь шла о том, что когда там как раз довольно острый момент был в ночном клубе, они пытались, наши четверо героев, найти, кто их там пытался им... прорезали тормоза, они чуть не погибли. Они пытались найти. И вот вышли как бы на бандитов, но были в форме. И сделать они как раз с ними ничего не могли в этот момент. И вот эта ситуация, они говорят, ну что мы, ничего не можем. Только вот когда нас посылают, бить по башке, значит, людей, которые нам лично ничего не сделали. Ну, я просто привожу какие-то конкретные вещи. Там, например, когда они... Там тоже была баррикада на заводе, построили, значит, люди как бы от ОМОНа. Когда ее прорывали, один из этих рабочих активных, потом оказывается, что он отец одного из наших героев. Поэтому все равно эти вот, я к чему это говорю, что это все пересекается, особенно в каком-то конкретном городе, не таком, как Москва и Питер, где все... Ну, каким-то образом как-то связаны.
Друг друга знают.
Да, конечно, это... Ну, безусловно, какой-то свой нравственный выбор есть, но мне кажется, что вот в нашем конкретном случае, я и с Прилепиным об этом говорил, это все-таки касалось такой конкретной работы, в которой не было ни зверств, ничего. Ну, действительно, когда есть... какая-то правовая форма, если завод продан, там, правильно, не понимаю, продан, есть владельцы, и его туда, условно говоря, не пускают, ну, надо как-то с этим, наверное, я думаю, что это в любом государстве бы делали такие вещи. Просто у нас менее острая тема, она скорее касается, ну, такого бытового уровня, когда надо с чем-то справляться. Поэтому здесь это не так заострено, хотя люди тоже для себя решают. И когда стоит строй ОМОНовцев, а потом проходят вот эти, так сказать, нынешние покупатели и с руководителями города... Вот как раз один из героев, Шорох, он так вот шепчет, говорит, папаша, новогодний подарочек. То есть все равно эта реакция происходит невольно. И я думаю, что не потому, что это наши герои, а у нормальных у всех людей, поскольку завод, город, всех это касается, каким-то образом они, конечно, реагируют. И, может быть, и уверен, что в душе они сами не очень рады этому.
Это правда, что ваш фильм «Украина» отказалась брать в прокат?
Ну, я прочитал об этом в прессе, официально ни мне, ну, я имею в виду студии, ни прокатчикам в России официально бумаг не поступало. Хотя такая информация есть, скорее всего, официально его и не запретят, но не покажут. Но понимаете... Я убежден, что тот, кто даже принимал такое негласное решение, он фильма не видел. прочитал, что там ОМОН, и на основании
этого...
Вы
имеете со стороны украинского?
Ну да, со стороны. Конечно, его картина не видит, потому что не то, что антиукраинского там, абсолютно нет. Это чисто человеческая история, которая может касаться кого угодно и там. Поэтому это, безусловно, глупость. И я думаю, что все равно его покажут.
Но, может быть, это связано все-таки больше не с темой фильма, а с тем, что вы письмо подписали, которое поддерживает политику Путина на Украине?
Ну, как всегда, вы попали в острое место, но я не думаю, что с этим связано. Не думаю. Во-первых, я подписывал это письмо, касалось для меня лично. Я, честно говоря, даже, так сказать, всего текста не изучал. Меня спросили про Крым. Про Крым. И я, человек, который... Три картины там снимал. Очень многих людей, поверьте, знаю не понаслышке, знаю их и лично, из разных слоев населения и так далее. Я просто искренне считаю, что была какая-то глупость там Хрущева, когда разваливался Союз, тоже была возможность. Значит, это просто не потому, что люди хотят быть на Украине, а потому, что так случилось, потому что такие у нас политики иногда бывают. Поэтому сам факт присоединения меня не пугал. Если это проголосуют... Другое дело, что это должно быть еще в рамках там, юридических правил, чтобы это было законно и так далее.
То есть вы
я
текст,
это имел в виду.
Текст письма вы не знали конкретно?
Ну... Я его, так сказать, мне сказали суть, что это касается Крыма. Поэтому я его считал своим как бы моральным долгом, что я могу его подписать. Я ничего не видел в этом для себя лично противоречивого.
Не жалеете теперь?
Факт по Крыму не жалею.
А как там разделить? Вот я передо мной. Письмо-то там 4 строчки-то, телеграммы. Мы твердо заявляем о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму. Это, ну, по сути, что вы сделали? Понимаете, что если завтра война начнется, вы будете нести, в том числе и вы лично, нести свою ответственность за это? Извините за такой вопрос прямой. Но если это вот подписано, да, согласен.
А почему вы думаете, что война начнется по вине России?
Это я не знаю. Я говорю о другом. Здесь написано «Поддержка позиции президента по Украине и Крыму». Какая позиция не расшифровывается?
Ну, значит, каждый для себя решал, какая позиция. Я вам свою позицию озвучил. Я брал Крым, брал конкретных людей.
Брал Крым.
Брал, ну, да, брал.
Крым брал.
Брал. Крым, я считаю, уникальное место. Оно вообще должно быть какой-то особой зоной. Потому что там, я уж про кино не говорю, Голливуд отдыхает, это можно снимать все. Америку, Францию и так далее. Еще раз говорю, чисто я же не рассматриваю какие-то политические вещи.
Но это политическое заявление, Алексей Ефимович.
Ну, значит, может быть, не осознавал до конца, но как человек, я еще раз говорю, конкретно я, Алексей Учитель, я поддерживаю, чтобы Крым был в составе России.
А если война начнется, повторяю свой вопрос, если Россия ведет войска? Я хочу напомнить, кстати, что это заявление вы подписали после того, как Совет Федерации дал разрешение нашему президенту на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории другого государства.
Да. Вот я так и думал, что мы вместо
нет,
о
почему?
Фильме,
ну,
мы
а как
начинаем
я не...
говорить
как,
о социальных
как я могу вещах. Об этом не спросить?
Нет, ну вы спросили, я же вам ответил. Почему я должен вам говорить о том, если начнется война? Во-первых, на мой взгляд, в Крыму она не началась, именно потому, что вот случилось то, что случилось. А то, что сейчас происходит в других частях Украины,
на Юго-Востоке,
это ужас. И кошмар, и то, что вообще все это заваруха. И то... Вы понимаете, я почему еще подписал, вот честно вам скажу. Потому что я свои картины, извините, что я якую часто, но «Край» и «Пленный» – это фильмы как раз о том,
антивоенные.
Что почему люди, которые могут ходить в том же Киеве, улыбаться друг другу и не подозревать ни о чем, вдруг начинают лупить друг друга и убивать. Вот это самое страшное. Конечно, против надо. Любыми методами. Если это можно остановить, значит, надо останавливать.
В том числе и силовыми?
Нет, если вы силовыми остановите, тогда будут жертвы. Мне кажется, что как раз поступили очень мудро в Крыму, и практически там ни одной жертвы нет. Я рассматриваю это так.
Я хочу просто сказать, что лишний раз напомнить нашим слушателям и нашему гостю, что все это, конечно, остается в истории, все наши подписи. И вот передо мной несколько, такая справочка, какие письма подписывал Алексей Учитель за последние, скажем так, 6 лет. Это очень интересная справочка, дорогие друзья. Хочу обратить ваше внимание.
Я вообще никаких писем
не... В 2008 году Алексей Учитель подписал как бы письмо, которое говорило о том, что он готов поручиться за Василия Алексаняна. Было это в вашей жизни?
За кого?
За Алексаняна. Не было?
Нет.
То есть вы никаких писем не подписывали?
Я вообще в жизни никаких... Первое, когда мне позвонили, я сказал, я вообще никаких писем не подписывал ни в какие. Даже чисто киношных делах никогда не подписываю никаких писем.
И за освобождение Светланы Бахминой не подписывали?
Нет.
Ну зачем же это начали? Вот это мой вопрос. Такая чистая биография. Ни одного письма. Ни за, ни против. Я понимаю прекрасно. Ну что мы лукавим? Прекрасно понимаю, что режиссер хочет работать. Он хочет, чтобы у него была возможность снимать фильмы. Да, чтобы никто ему не мешал.
Вы думаете, я поэтому подписал?
Ну я как бы не исключаю, что это может быть одной из причин.
Нет, вот уверяю вас, что это не так. Я еще раз говорю, Крым – одно из моих любимейших мест, и я это делал абсолютно искренне, отметая, повторяю, в чистом виде политику и надеясь на то, что это будет сделано все законно. Вот исходя из этого. Ну, может быть, это я сам себя...
Может быть, да, вы сами себя уговариваете, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Да, пока там, по-моему, все идет к какому-то ужасному исходу.
Идет, если говорить опять мое мнение, то, что сейчас происходит, ну, вот опять... вспоминая и картины, и прочее, вот я не могу себе представить, вот почему у людей вот возникает вот из одного в такую крайность впадает. Почему люди, которые жили вместе, начинают вот этим заниматься? Это...
Вы имеете в виду ту самую гражданскую войну, которая там как-то уже вот такая вот...
Гражданская война у нас. Да. Вот это же самое страшное. Мы уже проходили это. И вот сейчас, значит... Причем самое удивительное, что действительно ведь можно было дождаться выборов, и вы выбираете и решаете, какое у вас будет государство. Никто не собирался же особо в это вмешиваться. Но мне кажется, что, как и в ОМОНе, на всех сторонах есть разные лица, понимаете. Поэтому... кричать, что Россия только плохая, а Украина вся хорошая. Ну, значит, мы прекрасно понимаем, что
в таких категориях
так.
Давайте уже не будем разговаривать. Плохой, да, хороший. Ну, мы же видим, да, люди разные, и у людей разные позиции. Кто-то выбирает одну позицию, кто-то другую. И на Украине, правда, давайте все-таки тоже будем честны. Там же не все фашисты. Ну, конечно, я ни одного бандеровца вообще видел бандеровцев только в фильмах Жилакевичуса советских. Там мне их показывали. Больше не видел никогда.
Но это вы ошибаетесь.
А вы видели бандеровцев?
Я лично нет, но рассказов слышал много.
О, а как вы слушаете? У нас такие рассказы. Да,
ну,
да,
от людей, которых я знаю, им верю.
Ну, хорошо, давайте этот разговор закончим, потому что я хочу успеть все-таки поговорить про прекрасное. А прекрасное у нас только начинается, поскольку уже сейчас Алексей запускает свою новую работу. Невероятно интересно, сейчас до передачи рассказал нам про Матильда Кшесинская и Николай II. Как бы такие взаимоотношения у нас. То есть это
так... Да, это очень такая интересная и бурная история. Которая... Ну, мы не будем делать биографическую картину. Угу. Опять вот вы упоминали писателей. Вот основу сценария написал замечательный писатель Александр Терехов, автор таких романов, как «Немцы», угу. «Каменный мост». Безумно с ним было интересно. Он, конечно, потрясающий выдумщик, и он как-то очень киношно так интересно мыслит. Ход. Вот он, кстати, подсказал ход двух дней. День коронации, день отречения. Как бы всего два дня из всей этой истории, действительно, в которой было и много символов, и то, что повлияло и конкретно на этих людей, на их окружение, и вообще на историю России. Потому что вот эта маленькая хрупкая женщина, Матильда Кшесинская, могло так сложиться, что Николай II не стал бы царем, и история могла повернуть совершенно по другому пути.
Опять же, ля фам, да?
Да, и это было настолько реально, что вот, почитав теперь какие-то воспоминания, документы, это действительно было очень реально.
Но это не камерный проект, судя по тому, что вы рассказывали. Это такая масштабная история. Да, если там Ходынку вы собираетесь снимать.
Масштабная,
да?
История. Мы будем снимать несколько таких очень мощных эпизодов, и в частности вот саму коронацию. И сейчас, вот я вам уже рассказывал, но повторюсь, построили уникальную декорацию. Я убежден, что такой нет, и мы ее, конечно, покажем журналистам, просто мне самому интересно. Представьте, такой на окраине Петербурга, значит, огромный неработающий военный завод, где там все сдают в аренду. И там два таких огромных цеха. Кое-что там не убрано. Ну, в общем, такое впечатление. Вот вчера как раз я ездил в Питер. Дверь такая железная. Открываешь, и полная, так сказать, почти один к одному внутренность Успенского собора Кремля. Конечно, наши художники гениальные люди, потому что так это сделать, и вот кто видел вчера, они просто обалдели все. Поэтому будем там, потому что снимать в реальном Успенском соборе тяжело, это огромная массовка и много дней. Решили вот с немалыми средствами, но сделать это. Будет Ходынка. Тоже будет под Питером ходу, все там. Но тоже будем строить очень много там всяких объектов. Там же было очень много таких ларьков, где раздавали подарки. Но попытаемся сделать и вот эту давку ужасную и трагическую. Будет эпизод, это все ни разу, насколько я знаю, в кинематографе не было. Ни того, ни другого. И будет еще эпизод тоже такой символичный, когда царская семья возвращалась из Крыма как раз, то произошло крушение поезда, и причем страшное крушение. Вагоны перевернулись. Это реальный эпизод, когда Александр III поднял крышу, которая провалилась, и вся царская семья выползала, и он их спас. Но, к сожалению, через несколько он повредил себе почку, и вот из-за этого через несколько лет умер.
Окончается когда действие, в каком году?
Действие окончается... У нас там будет... Это же такая все-таки история, скажем, отчасти вымышленная, хотя и много реальности. Но будет такой персонаж у нас, некий Комаров, тоже такой полуреальный человек, который был влюблен в Кшесинскую, офицер, и за нее повесился. Ну, не до конца он выжил. И стал фотографом. И вот этого фотографа мы пропускаем. Картина начинаться будет с такой огромной, как бы, фотографии, где стоит много балерин, много великих князей, все роскошные, на сцене Мариинского театра, премьера, флоры. А закончится фотографии, когда этого же фотографа, мы только будем слышать звуки выстрелов, и его позовут снять расстрельная команда, вся обвешанная драгоценностями в руках, вот он просит сделать этот снимок. Вот такой путь, который прошла Россия. От одной фотографии до другой. Страшно. Ну, мы искали не прямолинейные пути. Я очень не хотел сцену расстрела снимать как таковую. Но вот будет вот такой образ, мне кажется, очень простой, но очень действенный.
Ну вот про актеров тоже надо отдельно сказать, потому что здесь тоже какое-то нестандартное решение по кастингу. Очень необычное, очень многообещающее.
Ну, кастинг вот еще не могу назвать, кто будет исполнять роль Матильды Кшесинской. Угу. Извините, хотя есть две претендентки. Не потому что я... То есть я действительно такой, я всегда сомневаюсь, очень долго выбираю, даже вот исходя из восьмерки, вы поняли. Но здесь я три года назад увидел, по-моему, три года назад вот привозил знаменитый театр Шаубюна, немецкий, с потрясающим режиссером Томасом Остермайером, привозил «Гамлета». Я с тех времен, вот сейчас, когда думал об актерах, вот помнил это лицо, гениальную игру. Это такой актер Ларс Эдингер.
Потрясающий артист. Ну, кстати, в кино, кстати, много уже играл.
Он не так, кстати, много играл в кино, хотя вот последние два года уже активно. И сейчас, кстати, фильм, в котором он снялся, это немецко-французский фильм, попал в основной конкурс Каннского фестиваля. И я вот приехал в Берлин, пошел еще на премьеру «Макбета», где он тоже играет. И я его позвал на пробы другой роли, там у меня был такой немецкий врач Фишель. И вот когда он это сделал, вот этого врача, за 5 минут, я понял, что передо мной гений просто, потому что его надо хватать. Я в авантюру такую пустился, я говорю, не хотите Николая Второго? Он так посмотрел, а ничего, что я, значит, немецкий актер. Я говорю, нет, давайте, давайте. И вот сидело еще человек 30 моих всех, на пробах же, ну кто там, 2 человека, вот все так, как на спектакле, потому что он, причем с каждой партнершей он как-то...
А уже грим сделали ему на пробы, да?
Грим до сих пор делаем, потому что у него есть там проблема, у него довольно круглое лицо такое, пытаемся его вытянуть. Не, он похож. Он немножко
выше ростом.
И Александра
Фёдоровна тоже будет играть немецкая актриса.
Да, будет,
да?
Тоже из этого,
это как
же,
бы естественно.
Из этого театра будет Луиза Вольфрам. Она, вы знаете, я почему на нее обратил внимание, она, во-первых, похожа немножко, но она... У Александры Федоровны болела спина, и она так немножко горбилась. И я смотрю, спиной сначала идет человек, потом она повернулась. Ну, бывают такие вот совпадения.
Когда вы запускаете?
Нет, фильм запущен, и мы уже практически начинаем снимать. Да, да.
Ну, видите, главное, чтобы работа была. Спасибо вам большое. Извините, если что не так. Еще раз напомню, фильм «Восьмерка» выходит 8 мая. Можно посмотреть, а можно потом еще и обсудить. Спасибо большое.
Спасибо.